Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. Мы благодарны Тебе за те способности, за те возможности, которые мы имеем Духом Твоим Святым в Своем Духе. И, Отец, мы верим, и мы принимаем на основании Твоего Слова, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что помазание Твоего Святого Духа мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании, ни в каких способностях, ни в каких возможностях. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что помазание Твоего Святого Духа мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично. Если мы хоть в чем-то ограничивали Твой Дух, препятствовали действию Твоего Духа, ставили сопротивление Твоей силе, были невнимательны к просьбам и наставлениям Твоего Святого Духа, мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям, дай направление словам. Помоги правильно понять, правильно принять. И Духом истины своей наставь каждого из нас на истину Твою. Мы жаждем, чтобы Твой свет в нашей жизни сиял. Мы жаждем, чтобы всякая тьма во всяком ее проявлении оставила нашу жизнь. И мы просим Тебя, дай направление мыслям и словам. Духом истины своей наставь на истину Твою. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы просим Тебя, направляй, веди нас в сегодняшнем уроке. Мы принимаем с благодарением, что мы будем научены Господом. И мы принимаем прямо сейчас, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше того, чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за Твое помазание. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и откровения формирует ход наших мыслей, ход наших слов и делает нас способными понимать и принимать больше того, о чем мы просим и больше того, о чем мы помышляем. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Спасибо Тебе за Божьи способности и возможности. И мы принимаем, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за действие Твоей силы. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. Мы принимаем действие помазания Божьей силы, освобождающая от всякого бремени и ярма рабства проклятий сатаны. Мы принимаем, что прямо сейчас, на этом месте, да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет на этом месте. Мы принимаем с благодарением. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что мы будем научены Тобой, наставлены Тобой, и мы больше никогда не останемся прежними. Мы принимаем действие Твоего помазания, Твоей силы и верим, что там, где Дух Господень, там свобода. Спасибо Тебе за Твое помазание. Мы благодарны Тебе за действие Твоей силы. И мы верим, что мы не останемся прежними. Мы благодарны Тебе за помазание на этом месте, за свободу на этом месте. Мы благодарны Тебе, и мы принимаем с благодарением, что Ты будешь учить нас. И мы будем научены Господом во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, напоминаю вам, что сегодня у нас по счету третий урок. Третий урок. Хорошо. Запишите себе третий урок. Мы проходим материалы по теме «Мудрость Божья». У нас определенное количество уроков, это будут уроки, когда мы будем с вами формировать основания. Потому что для того, чтобы говорить о мудрости Божией, очень важно сформировать хорошее, качественное основание. Чтобы этот материал легко был вами принят и легко был вам понять. иногда подают материал без основания. И вы знаете, когда материал подается без основания, каждый понимает его по-своему. Вот почему иногда преподаватели не достигают желаемого результата. Потому что если материал подается без основания, то каждый понимает, еще раз отмечу, по-своему. Это касается вообще воспитательной работы и детей в том числе. Если вы хотите, чтобы ребенок понял то, что вы хотите, чтобы он понял, и понял так, как вы хотите, то у него в голове должно быть то, что и у вас. Иначе он поймет в свете того, что у него в голове. А если вы не знаете, что у него в голове, то вы даже не знаете, как он поймет. Поэтому для того, чтобы вы поняли правильно, приходится в основном потрудиться над тем, чтобы содержимое вашего ума соответствовало тому, как и о чем будет подаваться материал. Это несложно. Вообще это простые принципы Царства Божьего. Поэтому Бог никогда не требует, прежде чем не дает способности. Бог никогда не требует, прежде чем не дает способности. Хорошо. Поэтому мы будем очень тщательно с вами дальше продолжать формировать основания. И напоминаю, что у нас сегодня по счету третий урок. И давайте напомним себе некоторые основные моменты из уже пройденного нами второго урока. Я хочу, чтобы вы напомнили мне, и это поможет закрепиться вам, напомнили мне, кто есть человек в свете Писания. Дух. Почему мы так уверенно можем говорить, что человек есть Дух? Потому что мы знаем, от кого он произошел. Бог есть Дух. И слова Божие, что Бог сотворил человека по образу своему и подобию, говорит о том, что Бог сотворил подобного себе. Духа в первую очередь. Следующее. Из каких составляющих состоит человек? Дух, душа и тело. Почему я еще раз хочу, чтобы вы это помнили? Чтобы вы никогда не путали, кто вы и что у вас есть. Вы дух, у вас есть душа, и вы помещены в тело. Это желательно никогда не путать. Следующий вопрос. Куда накапливаются все полученные знания в процессе жизни человека? В душу или в ум? Это тоже очень важно отметить, что все получаемые человеком знания в процессе его жизни накапливаются в его ум, который является составляющей его души. Четвертый вопрос, на который мы с вами отвечали на прошлой встрече. Кто из трех составляющих человека, духа, души и тела, рождается свыше после покаяния? Дух. При этом душа и ее содержимое, и тело, и его состояние остаются какими? Прежними. Это тоже очень важно знать. Пятое. Что у человека остается неизменным после возрождения? Мы уже говорили, это содержимое его духа, или души, извиняюсь, и тела. Четвертое. Что именно изменилось в духе человека? Состояние и содержимое. Потому что в духе человека находится Дух Святой и совершенная воля Божия. Заметьте, где находится? В духе. При этом, что находится в его уме? Все, что он получал до покаяния. И седьмое. Кто и что находится в возрожденном духе, мы с вами отметили. Дух Божий и совершенная воля Божия. То есть мы с вами на прошлой встрече отметили такую очень важную мудрость. Что после рождения свыше каждый человек представляет собой два образа. Образ Божий в своем духе и образ того прошлого господина в своем уме. В своем духе вы ученик Божий. В своем уме вы ученик сатаны. В своем духе вы имеете совершенную волю Божию, дары, плоды, все оружие Божие. В своем духе вы имеете все, что говорит Писание о вас. В своем уме вы имеете все, что против вас. Это называется конфликт духа и души. Писание говорит, что дух человека или его сердце знает горе его души. На сегодняшний день основной конфликт, который вы переживаете, это конфликт духа и души. Поэтому каждое утро, просыпаясь, вы понимаете, что вам нужно какое-то время промолиться, потому что состояние ваше далеко не духовное. И всякий раз, заканчивая день, вы понимаете, насколько день был суетным. Опять состояние какое-то недуховное. И каждый раз, каждый день нам приходится разбираться с одним и тем же. Почему? Потому что состояние нашего ума далеко не духовное. Вот почему Писание говорит, что душевный, духовное почитает безумием. Не потому, что там все плохо, а потому, что там в основном мудрость земная, душевная, бесовская. Каждый рожденный свыше переживает конфликт. Нерожденный свыше не переживает. Почему? Потому что содержимое его духа соответствует содержимому его ума. Вы теперь начинаете понимать, почему Бог взял и определенную свою мудрость записал в Библию, в плоскопечатном шрифте. Потому что теперь через Библию вы знаете, что находится в вашем духе. Потому что все, что в вашем духе, соответствует тому, что в вашей Библии. И зачем Бог записал? Чтобы содержимое Библии заняло место в вашей голове. Вот почему Писание умоляет нас преобразоваться обновлением ума. Потому что если содержимое нашего духа не будет соответствовать, или содержимое нашего ума не будет соответствовать содержимому вашему духа, то вы будете постоянно в состоянии конфликта. И периодически что-то будет проявляться больше. Больше. Вот почему мы бываем с вами на собраниях, после собрания выходим такие наполненные, а к утру следующего дня мы вспоминаем, где это все делось. И это будет, пока содержимое ума не станет процентным отношением, заполнено больше тем, что записано в Слове Божьем. Потому Слово Божие, оно не только записано для того, чтобы вы его читали, а Слово Божие записано, чтобы вы обновили свой ум полностью, слышите? Я не знаю, насколько мы успеем его обновить до того времени, когда придет Иисус. Но это наш труд. Жизнь каждого человека после покаяния, она как бы составляет две части. И эти две части записаны в Слове. Чтобы все спаслись, это первая часть. Вы спаслись. И вторая часть, и достигли познания. Слово познание удивительно само по себе. Потому что Писание говорит, что земля наполнится познанием славы Божьей. Слово познание, оно имеет больше всего степени глубокого проникновения куда-то, наполнения чем-то. Поэтому познание истины – это не просто знание ее, это знание применения в целом жизни. Жизнь человека не зависит от знания истины. Жизнь человека зависит от того, насколько истина, которая в голове, отображается в его жизни. Потому познание – это знание плюс применение плюс образ жизни. Мы с вами проходим эту очень важную сейчас фундаментальную часть, закладывая основания, чтобы вы увидели, что на сегодняшний день то, что вам мешает ходить в познании Господа, в Его славе, в дарах, в плодах, во всеоружии Божие, это не сатана, который находится вокруг, это содержимое вашего ума, которое представляет в вашей жизни того, кто вам мешает. Поэтому причину искать в ком-то или в чем-то на сегодняшний день нет необходимости. Причина – это содержимое вашего ума. И пока содержимое вашего ума не приобрело должное соответствие с Писанием содержимое, вы испытываете серьезный конфликт. Сегодня я хочу вас познакомить с тем, на чем этот конфликт отражается. Так, давайте еще раз напомню. После рождения свыше каждый человек представляет два образа. Образ Божий в своем духе отмечаю, и образ сатаны в своем голове. Я почему использую это слово сатаны? Оно более ясно и понятно. Вы можете спросить, брат Олег, а где я? Это хороший вопрос. А вы тот дух, который вот здесь, в духе, поймите. Вы одно целое с Господом. Соединяющийся с Господом есть одно целое с Господом. Потому что касается вас и Духа Божьего, то вы вместе. Но что касается содержимого вашего ума, то оно против вас с Духом Божьим. И Бог дал нам Библию, чтобы то, что в Библии, мы вложили в свою голову. И если мы не будем прилагать этому усилия, то у вас будет постоянный конфликт. Хотя у вас прекрасная коалиция с Духом Божьим, но оппозиция пока тоже имеет место. Причем это все в вашем теле. Два в одном. Хорошо, сегодня я хочу с вами поговорить, и чтобы вы увидели, на что это отражается и как это проявляется в вашей жизни. Напоминаю, что мы еще формируем основания. Это еще даже не уроки, которые мы с вами будем проходить. Нам нужно сформировать хорошее основание. Первое, что я хочу, с чего я хочу начать, это после того, как человек утратил славу Божию, утратил Дух Божий в своем духе, после того, как человек полностью отделился от Бога, и единственное, где человек видел Бога, это в творении. В себе он уже его не переживал, вообще он даже никакого понимания не имел в отношении этого всего. То есть человек не стал наполняться мудростью земной, душевной, бесовской. И тут у человека стал возникать ряд вопросов. И они существуют и у верующих по сей день. Почему? Потому что мудрость земная имеет место в голове. Какие эти ряд вопросов? Я эти ряд вопросов могу разбить на две группы. Первая группа вопросов относится к вопросам «почему» или «чем я вижу». Хорошая группа вопросов. Заметьте, мы сидим, смотрим друг на друга. Вы смотрите на меня, мы смотрим друг на друга, мы смотрим на этот зал. И вам очень важно знать, чем вы видите. Потому что ответ на то, чем вы видите, даст вам ответ, почему вы видите таким все, каким вы это видите. Почему вы что-то замечаете, а чего-то не замечаете? Почему иногда не замечаете важное, а замечаете все неважное? Лучше бы я этого не видел. Но почему ты это увидел? О, почему я не увидел вот это важное для меня? Почему я пропустил? У вас иногда возникают эти вопросы. Почему я был здесь невнимательным? Это же было так очевидно, а я не видел. И вы задаете вопрос. Ну, конечно, мы всегда найдем на кого спихнуть. Потому что Бог молчит, а Он никогда не молчит. А мы думаем, что Он молчит. Ну, это, наверное, Богу было так угодно. Если вы чего-то не увидели, это не значит, что это Богу угодно. Сегодня вы получите ответ, почему вы этого не увидели, или почему вы увидели то, что вы увидели, и почему вы все видите таким, каким вы это видите. Это удивительная сама по себе мудрость. Также есть и другая группа вопросов, которая тоже не менее важна, и она тоже существует как у верующих, так и не у верующих. Это почему или чем я слышу? Почему я что-то слышу, а чего-то не слышу? А почему я услышал это, а другое не услышал? Почему я услышал не важное, а важное как раз во время и не услышал? Почему я кого-то не слышу? Знаете, как иногда в семье говорят, ну ты меня не слышишь. Я не понимаю, у тебя в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Поймите, эти термины, они имеют довольно-таки серьезное основание. Почему верующие не слышат, а что-то слышат? Почему они самое главное для себя могут не услышать, а самое бесполезное для них могут услышать и еще и запомнить? Сегодня вы тоже об этом узнаете все. Когда я с вами этим все делюсь, я не делюсь просто, чтобы у вас были знания. Я делюсь с тем, чтобы вы знали всегда. Когда вы знаете, что у вас вот здесь, когда вы знаете, что у вас вот здесь, то вы сразу начинаете понимать, от кого зависит пользование тем, что здесь, и обновление того, что здесь. Потому что мы всегда ищем кого-то крайнего. Вот если бы не моя жена, я бы сейчас. Вот если бы не мой муж. Вот если бы не этих 5 детей. Мы всегда ищем правительство, пастор, лидеры, неправильно что-то в церкви, там. Сегодня вы познакомитесь, где на самом деле находится причина. И познакомитесь с этим. Первая, основная наша цель, чтобы вы понимали, насколько важна вам будет та группа знаний, которую вам нужно будет вложить в голову. В голову. Потому что на сегодняшний день в большей степени вам со своей головой лучше, или не сколько с самой головой, сколько с содержимой вашей головы. Вот почему Писание говорит, не советуйся с умом твоим. Брат Олег, ну как иметь голову и не советоваться с ней? Да? Пока процесс обновления не должен быть доведен до нужного уровня, лучше с ней не советоваться. Но и выключить вы ее не можете. Вот сегодня вы кое-что узнаете о своей благословенной голове, которая не только для того, чтобы жевать. У нее еще есть другие ряд функций, с определенными, которыми вы будете знакомиться. Конечно, отвечая на эти вопросы, я бы не хотел, чтобы вы торопились отвечать на эти вопросы. Но в основном, кто не знает ответы на эти вопросы, тот и не знает, чем он видит и чем он слышит. Хотя, если спросить вас, чем вы видите, чем вы слышите, в основном кто-то ответит глаза, уши, но сегодня вы больше познакомитесь, чем человек видит и чем человек слышит. И опять-таки, давайте как бы каждый себя представит на собрании. Вы пришли на собрание. Вы смотрите на пастора, смотрите на группу прославления, смотрите на людей, смотрите. Вы сидите, слушаете группу прославления, слушаете, всех слушаете. То есть у вас задействовано таких два важных органа, как видеть и слышать. Давайте как бы это зафиксируем, каждый на себя. Сейчас колхоз «Дружба» вычеркнули, каждый работает сам с собой, работает над собой. Видеть и слышать. Вы можете это завязать сразу на свою семью. Почему я не слышу свою жену? А почему не вижу ее? А почему не хочу видеть? И разные другие моменты. Просто зафиксируйте это на себя. И мы начнем с вами это исследование. Первое, над чем вопросом мы поработаем, над таким вопросом, это чем человек видит и чем слышит. Именно чем. Не торопитесь отвечать, потому что это очень серьезный вопрос. И вначале ответим на вопрос. Давайте я вам задам такой вопрос, вы постарайтесь на него ответить. На сколько процентов инженер, допустим, в машиностроении, видит свое изобретение, если на ватмане, которым он чертит, допустим, машину, он провел всего две линии? Вопрос, на сколько процентов он видит сам образ? На 100. Заметьте, на ватмане всего две линии, но он видит уже нарисованное на 100%. Это очень важный момент. В своем уме инженер уже видит то, чего никто из других людей не видит. И то, что он видит, во-первых, вдохновляет его, радует, мотивирует. То есть он готов не спать, не есть, чтобы скорее перенести на ватман тот образ, который где находится? В его голове. Инженер в своем уме видит дизайн всей машины, прежде чем начнет ее рисовать. Это очень важный момент. Следовательно, инженер не пробует что-то нарисовать, а он рисует то, что он уже видит. Но видит где? В своем уме. А теперь давайте возьмем такой следующий эксперимент. Возьмем этот же ватман с двумя полосочками и представим этот ватман трем людям. Допустим, домохозяйке, рабочему и слесарю или сантехнику. Как вы думаете, когда они посмотрят на этот ватман, они увидят одно и то же? Нет. Они увидят абсолютно по-разному один и тот же объект. Тогда скажите мне, это очень важный вопрос, что именно, не считая пола, отличает этих людей друг от друга? В чем именно основная разница? Не только их, а вообще. В чем именно основная разница нас, сидящих здесь? Не считая пола, не считая места жительства, гражданства и все остальное. Основная разница между людьми всегда в содержимом их ума. Это основная ключевая разница. В одном из посланий апостол Павел тоже очень желает, чтобы все были единомысленны, единодушны и единомысленны. Мы с вами разные по содержимому своему ума. Мы можем ходить в одну церковь, слушать одного пастора, но содержимое нашего ума абсолютно может быть разное. Хорошо, давайте мы с вами проведем дальше этот эксперимент и увидим на самом деле, есть ли содержимое нашего ума разное, и получается, содержимое нашего ума представляет нарисованное на ватмане по-разному. Тогда вопрос, зачем нам глаза? Что такое глаза? В первую очередь, глаза – это орган, с помощью которого передается свет. На самом деле, глаза – это просто коммуникации. Это то, что передает объекты свет в ваш мозг. Именно ваш мозг отвечает за функцию, чтобы все единицы информации преобразовать в определенный образ. Именно ваш мозг в все цветовые гаммы, звуковые, все это преобразует и представляет вам образы. Потому мы все имеем с вами образное мышление, образы. Мы думаем образами, видим образы. Но глаза при этом выполняют лишь функцию передатчика. Уши – функцию передатчика. То есть человек, получая информацию, узнает то, что он уже когда-то видел или слышал, или то, чего он не видел, не слышал, и это тут же фиксируется в его мозгах, в его уме. То есть ваш ум представляет большую библиотеку, в которую постоянно поступают миллионы единиц информации. Возникает тогда вопрос, благодаря все-таки какому органу человек видит и человек слышит? За то, что мы видим, и за то, что мы слышим, отвечают не глаза и не уши, а наши мозги. Или, скажем так, наш ум, чтобы было полностью правильно сказано. За то, что вы видите, и за то, что вы слышите, отвечает ваш ум. Конечно, ваш ум очень быстро, оперативно обрабатывает всю информацию, которую передают ваши глаза и которую передают ваши уши. Но именно с помощью мозговой деятельности вы видите объекты такими, как вы видите. Следовательно, человек смотрит глазами, а видит чем? Умом. Человек слышит ушами, но слушает умом. Вы теперь понимать начинаете вообще, почему мы все по-разному видим? Не, смотрим одинаково, глазами. Но видим по-разному. Слышим вроде бы одни и те же звуки, но услышали их по-разному. Вот почему не достигается единства, единомыслия. Поэтому смотреть не значит видеть. А слушать не значит слышать. Если вы усвоите этот простой урок, то вы никогда не будете обижаться на людей. Это не значит, если на вас смотрят, вас видят. Вы должны это знать. Если ваш ребенок на вас смотрит, это не значит, что он вас видит. Если муж вас слушает, это не значит, что он вас слышит. Хотя бы внятно, подробно, пошагово что-то объясняете. Я хочу, чтобы вы это очень четко усвоили. Потому что у людей сложилось такое обольстительное мнение, что зрелость человека зависит от возраста его тела. Нет, оказывается, зрелость человека зависит от возраста его ума. Или от его содержимого. Потому можно оставаться ребенком и в 50 лет. И смотреть на жену, она уже больше в роли мамы. Я просто вам рисую эти все картины, потому что иногда люди попадают в такое обольщение. Иногда мужья становятся папами раньше, чем у них появляются дети, а жены становятся мамами раньше, чем у них появляются дети. И причина только вот здесь. Поэтому, или скажем так, возраст тела не говорит о зрелости человека. И никогда не говорил. Еще раз отмечу. Человек смотрит глазами, а видит умом. Человек слушает ушами, а слышит умом. Теперь, зная, что человек смотрит глазами, а видит умом, слушает ушами, а слышит умом, проведем другой эксперимент. Проведем другой эксперимент, который я уже отмечал, с домохозяйкой, со строителем и с сантехником или слесарем. Итак, еще раз вернемся к тому моменту. Скажите, в чем основное различие между этими тремя человеками? В содержимом их ума. Это основной момент. В первую очередь, они разные между собой по содержимому своего ума. Следовательно, слушайте сейчас особенно внимательно. Мы с вами отметили, человек смотрит глазами, видит содержимое ума. Следовательно, что и каким человек, и что именно человек услышит, зависит от уже существующего содержимого ума или от существующих в уме знаний. Вот почему Я могу держать чашку, а вы можете увидеть что-то другое. Я могу говорить слова, а вы можете слышать совсем по-другому. Потому что, когда эта информация попадает в ваш ум, она преломляется в свете того, что там уже есть, а не в свете того, чего там нету. Потому кто-то, слушая, может сказать: «Слава Богу!» А кто-то может сказать: «Хоть выспимся!» И не виню ни того, ни другого. Просто я хочу, чтобы вы просто понимали, какое преломление идет в вашем уме. Вы можете сидеть на собрании, понимать его важность, но ничего не понимать вообще. И вы будете злиться на себя, поймите. Все будут в восторге, а вы в негодовании. По одной простой причине. Вы ничего не понимаете. И вы можете подумать в своем уме, что виновен этот учитель или пастор, который не смог донести материал. А на самом деле нет. На самом деле нет. Я хочу, чтобы вы просто эти важные моменты понимали, потому что время идет, тьма сгущается, благодать преизобилует. И основное, что мешает верующим принимать все то, что уже в их духе, это пока еще существующее их содержимое ума. Вы родились свыше. Вы уже наследники славы. А в вашей голове бесславие. Вот такая картина на сегодняшний день. Итак, что и каким человек видит, и что и почему он слышит именно то, что он слышит, зависит от уже существующих в уме человека знаний. Именно существующие в уме человека знания представляют человеку то, что он видит, и то, каким он это видит из многообразия образов, и также, что именно он услышит при множестве звуков. Вот почему мы можем сидеть на поляне, слышать множество звуков, но каждый слышать свой звук. Мы можем сидеть на той же поляне и видеть все по-разному. И винить некого, потому что содержимое нашего ума – это то, что нас отличает друг от друга. Именно те знания, которые уже существуют в уме человека, становятся определяющим в том, что именно и каким именно что-либо человек воспринимает через органы чувств. Следовательно, человек все видит и слышит в свете уже существующего содержимого своего ума. Это очень важное знание для вас, как верующих. Это ни в коем случае не... Поймите, возможно, то, что вы слышите, брат, или скажете, это больше психология. Это не психология. Апостол Павел в послании к римлянам умоляет народ Божий обновлять свой ум. Умоляет, заметьте, с какой целью? Чтобы они узнали, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Потому что в вашем духе находится благая, угодная и совершенная воля. А в вашем уме бесславный образ жизни, проклятый, рабство. И пока содержимое вашего духа не будет преобладать в вашей жизни преобладает то, от чего вы искуплены. Вы не сможете это убрать, если вы не будете прилагать усилия, чтобы содержимое вашего духа преобладало. А как это сделать? Через содержимое Слова Божьего, которое должно быть в вашем уме. Именно то, что именно от содержимого ума человека зависит, у кого насколько яркий свет, и то, насколько человек четко и разборчиво что-то видит и что-то слышит. Видите, даже это играет роль. Опять-таки, можно послушать какое-то учение и услышать на 20%. А можно услышать на 2%, а можно вообще ничего не услышать. От чего это зависит? От содержимого ума. Следовательно, можно сказать так. Уже существующие знания в уме человека становятся глазами его души и тем, что определяет, что именно человек слышит. Возможно, это кому-то напомнило такой известный всем тезис, как «учение свет, а не учение тьма». В какой-то степени это так и есть. Поэтому именно содержимое вашего ума и определяет, почему вы слышите то, что вы слышите, и почему слышите это. Я хочу сделать на это ударение. Это поймите, это серьезно решает конфликты в семьях. Я это постоянно тестирую. Когда я присутствую, и где-то происходит какая-то перепалка между мужем и женой, мне всегда интересно, что он услышал, когда она сказала то, что она сказала. И я спрашиваю у него. И спрашиваю потом у нее, а что она услышала, когда он ответил то, что он ответил. Мне всегда интересно. Понимаете? Может быть, вам не интересно, а мне интересно. Потому что я всегда работаю над вопросом качества жизни. И я понимаю, что качество жизни Бог уже обеспечил. Оно в вашем духе. Но почему одна халтура? Сплошной брак. Бог халтуру не делает. Бог брак не делает. Просто то, что в голове, является серьезным сопротивлением и препятствием Божьих благословений в жизни возрожденного свыше. Потому в собрании муж и жена могут чуть только нимфу поправить им. Заканчивается собрание, они выходят, и все. И то главное, пистолет им в руки не дать. Поймите, потому что если заканчивается собрание, вот здесь, и начинается жизнь, потому что здесь, это перестрелка. Нам нужно всегда ходить по духу. И не будете выполнять вожделение плоти. Это несложно. Но в этом должны вы постоянно проводить черту. Если вы хотите услышать все правильно и увидеть все правильно, то в вашей голове должно быть то, что в вашем духе. Вот почему Соломон, после того, как он достаточно обновил свой ум, в книге Екклесиаста пишет так: «И увидел я». А ты что, до этого был слепой? Нет. Просто до этого то, что было в моей голове, показывало мне все по одному. А здесь вдруг я все увидел по-другому. Вот в этом есть зрелость. Когда вы сначала смотрите одними глазами, вернее, одним содержимого, потом через 5 лет другим. В этом есть зрелость. В этом есть рост. Поэтому я понимаю, что то, что я вижу сегодня, и то, что я слышу сегодня, через 2 года все полностью поменяется. Абсолютно полностью. Потому что содержимое моего ума преобразуется. И я каждый раз все больше вижу то, что видит Бог. Все больше слышу так, как слышит Бог. Хотя я при этом в теле тот же. Хорошо, я верю, что вы это понимаете, потому что это очень важные дисциплины. Многие хотят слышать то, что слышит Бог, и слушать так же. И видеть тоже. И думают, что, о, Господи, мой, если я буду только об этом молиться, это произойдет. Нет. Итак, теперь зная, чем человек смотрит и чем человек слушает, двигаемся дальше. Это тоже очень важное знание. Итак, человек видит и слышит все в свете содержимого своего ума. Как я уже говорил, что уже существующие знания в уме человека становятся глазами его души и тем, что определяет именно то, что он видит и слышит. Итак, исходя из всего вышесказанного, у нас может создаться такое впечатление, что именно знания человека определяют его жизнь. Но это создается лишь такое впечатление. Вот по этой причине многие верующие, даже после рождения свыше, очень сильно ударяются в знания. Очень много знаний стараются вложить в свою голову, потому что создается такое впечатление, что именно знания становятся определяющим. На самом деле это не так. Знания имеют свою важную часть и миссию, но определяющим являются не сами знания, а основание, на которое ложатся знания. Вот к чему я вас подвожу. Знание – это то, в свете чего вы видите и слышите. А есть основание, то, на что эти знания ложатся. Вот это является очень важным. Очень важным. Это очень важная деталь. Любые знания, без правильно заложенного под них основания, являются губительными. Для его владельца, то ли для его владельца, то ли для окружающих. Именно так возникло изречение «горе от ума». То есть иметь много знаний, это не значит быть успешным в их применении. Я знаю людей, которые имеют по несколько дипломов, но они не могут устроиться на работу. Я знал людей, которые получили столько образования, что когда они заполняют резюме, их не берут на работу, потому что должность директора уже занята. А другую должность по ихнему резюме им предложить стыдно. Это называется горе от ума. И тем не менее, имея столько знаний, эти люди всегда не имеют покоя и радости. Они всегда находятся в состоянии полудепрессии. Вот почему горе от ума. При этом знания полезные, знания нужные, знания важные. Но эти знания лежат не на правильном основании. Я вас буду знакомить с следующей очень важной группой. На сегодняшний день существует два основания, они же являются и знаниями в том числе. Два фундаментальных основания, на которые ложатся или должны ложиться любые группы знаний. И этими духовными основаниями являются мудрость Божья и мудрость земная, душевная, бесовская. Возникает вопрос, на какое основание ложили знания до покаяния? Конечно, мудрость земная, душевная, бесовская. Поэтому даже когда вы получали хорошие знания, вы все равно их применяли не в нужном направлении. Скажите, знание закона электричества – это хорошее знание, полезное знание. Но когда они попали на неправильное основание, этот человек вдруг создал электрический стул, инструменты шокового уничтожения. Казалось бы, вроде бы знание же полезное, закон-то не поменялся. А то, что они ложатся не на правильное основание, они применяются в неправильном направлении, против человека. Ядерная энергетика, дешевая энергия, очень эффективная и полезная. Но положив на правильное основание, люди придумали оружие массового уничтожения. Поймите, от основания очень много зависит. Именно с этим я сейчас хочу вас познакомить. Любая из этих мудростей в уме человека становится тем, в свете чего и через что формируется выбор человека. Выбор в чем? Выбор, какие знания выбрать, а какие нет. Человек думает, что это от него зависит. Вот почему так иногда с детьми сложно. Вы им объясняете, для тебя это важно. А он смотрит на какой-то яркий предмет и улыбается. Ему нравится яркое. Моей дочке нравится, чтобы все блестело. А нужно оно, не нужно. И что с этим потом делать? Главное, чтобы оно блестело. Поэтому именно от мудрости в голове зависит, которая является основанием, какие знания человек выбирает, а какие нет. Какие знания он принимает, а какие нет. Поймите, когда вы будете иметь эти знания, вы будете понимать, почему вы горохом об стенку. Сразу будете понимать. В свое время, получив эту мудрость, я усвоил один урок, что если я хочу, чтобы аудитория правильно поняла то, что я говорю, в их голове должно быть то, что и у меня, чтобы я не разговаривал сам с собой во время семинара. Поэтому, когда я ехал куда-то в какой-то город проводить какие-то семинары, первое, что я делал, я серьезным образом влиял на содержимое ума. Плюс давал домашние задания. И если семинар состоял из трех частей, то то, что я хотел рассказать, я рассказывал только в третьей. А две встречи я просто бомбил их ум, чтобы положить туда основания. И на третьей встрече, конечно, у них были улыбки на лице. Потому что знаете, как детям нравится, когда они понимают то, что им говорят. Братан, еще дети. А какая разница? Детям очень нравится, когда они понимают. И как дети реагируют, когда они не понимают? Они либо плачут, либо уходят. Взрослые по-другому. Они могут поругаться, что-то в тебя кинуть. Но тем не менее, это одно и то же выражение. Хорошо. Вы теперь понимаете кое-что. Вы представляете, как Иисус смотрел на людей, окружающих Его? Это удивительно. Я всегда сразу это преломляю на Иисуса. Поэтому Иисус, когда на них смотрел, Он на них не смотрел. Он смотрел на них в свете того, что будет с ними после того, как Он прольет свою кровь. И Он всегда смотрел на них, будете лучше. И все. И разговаривал сам с собой. Потому что понимал, что Он говорит только на перспективу. Представляете, прийти на землю, а на этой земле никто тебя вообще не понимает. И надо же все рассказать. Это все равно, что вас в детский садик поместить, что вы там провели тренинг на тему ядерной энергетики. Я хочу, чтобы вы просто это понимали. Хорошо. Итак, любая из мудростей в уме человека становится тем, в свете чего и через что формируется выбор человека. Какие знания выбрать, а какие нет. Какие знания принять, а какие нет. Отношение человека к уже полученным знаниям. Также в каком направлении он будет применять полученные знания. Также как своевременно он будет их применять. То есть все это в жизни человека зависит от одной из мудростей. Вот почему в книге притчи человеку сказано так. Главное – мудрость. Брат говорит, я главный. Вы понимаете, как это все выглядит? Ты не главный. Главное – то, что в твоей голове. Вот оно главное. Оно главное, слышите? Я вас сейчас дальше познакомлю с этим. Вы должны понимать, отображением чего вы являетесь. И Бог так хочет, чтобы мы отображали Его. Вот почему в Писании написано, мудрый сын радует отца. Хорошо, притча 4 глава 7 стих, я только что сказал, главная мудрость. До покаяния, по вере в Иисуса Христа, каждый из нас, не ведая того, был обучен жить, руководствуясь мудростью земной, душевной, бесовской. И как следствие мы жили методом, который внедрил на земле сатана. Как следствие мы находились под законом греха и смерти. И как следствие мы получали проклятие. В результате, когда мы с вами покаялись, что нужно менять? Менять нужно все. Но в первую очередь, с момента грехопадения, на земле внедрялась мудрость. Слышите? Мудрость. Именно мудрость насаждал сатана, потому что через ту мудрость, которую он насаждал, он фактически производил захват человека. Он захватил дух человека. Теперь нужно было захватить и душу. Захват основной сейчас сражение идет в умах, за умы. Вот почему масс-медиа на сегодняшний день является очень серьезным лакомым кусочком. Потому что именно борьба за умы, потому что борьба, сражения сами происходят в умах. Если вам удастся достигнуть ум человека, вы фактически достигли человека. С момента грехопадения на земле в жизни каждого человека, независимо от того, верит он или нет, знает он об этом или нет, стало существовать два источника событий для каждой из сфер человека. Для духовной, душевной, телесной, финансовой и общественной. Финансовая появилась после. Автор первого источника является Бог, автор второго, ложного, является сатана или ангельское существо. В состав каждого из источников, то есть ни одно из событий в жизни человека не берется ниоткуда, в состав каждого из источников входит мудрость, запишите, номер один, мудрость. Номер два, метод жизни. Номер три, духовный закон. И номер четыре, результат. Вот такие четыре дисциплины, просто вам помнить. Объясню теперь эти все дисциплины, чтобы вы поняли. Мудрость сама по себе, это есть то, что сформировало метод жизни. Метод жизни, который сформирован мудростью, действует по правилам духовного закона. Или закона духа жизни, или закона греха и смерти. В зависимости, какая мудрость формировала метод. А закон, то ли закон духа жизни, то ли закон греха и смерти, всегда производит один и тот же результат. Закон духа жизни – благословение, а закон греха и смерти всегда производит проклятие. На сегодняшний день на земле две мудрости, два метода, два действующих закона духовных и два результата. Чтобы просто... Это как бы не по теме самой, но для вас как будет информация. Жизнь каждого человека постоянно наполняется событиями, которые есть закономерность. Хорошие события или плохие, они не случайность. Каждое событие в жизни человека – закономерность или результат определенных законов. То есть никто не скажет, что ребенок родился случайно. Никто не скажет, что торт на столе взялся ниоткуда, и никто не скажет, что что-то он потерял, потому что он это не хотел. То есть тоже случайность. все события, которые происходят на земле, являются закономерностью или следствием, или результатом. Хотя если человек сталкивается с какой-то ситуацией, чаще всего человек старается устранить последствия, но не исследовать причину. Мы разбираемся с вершиной айсберга, а 90% оставляем неизвестным под воде. Но если под водой, если учесть, что любое событие закономерность и не беспричинно, то нужно изучать что? Причину. Причину. Сегодня вы узнаете причину. В притче 26 глава 2 стих написано: «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное или незаконное проклятие не сбудется». Что Бог не рассказывал. Сатана создает такое впечатление, что все события, которые она имеет, происходят на земле, хаотичны. Но у кажущегося беспорядка есть порядок. У кажущегося беспредела есть предел. У кажущегося беззакония есть закон. Ничего не происходит хаотично. У всего есть закономерность. Притча 6 глава 27 стих говорит так: «Может ли человек взять огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может кто ходить по горящим углям, чтобы не обжечь ног своих?» Если что-то проявляется, то есть то, откуда оно берется. Не события не беспричинны. Жизнь каждого человека наполняется и наполнена событиями, выбранных или допущенных им самим. Заметьте, Бог предложил человеку жизнь и смерть, предложил я тебе благословение и проклятие. И что Бог сказал? Избери. Мы единственное на этой земле творение, жизнь которого определяется его выбором. Это основное ваше качество. Забери у вас это качество, и вы даже покаяться не смогли. Это основное, что отличает вас вообще от каких-либо творений. Потом Писание говорит: не делайтесь рабами. Почему? Потому что раб не имеет права выбора. Вы имеете право выбора, это самое ценное, что у вас есть. Это то, что вас отличает. Но жизнь человека наполняется и наполняема событиями, выбранных или допущенных человеком самим. 28 глава Второзакония. Начиная с 1 по 14 стих благословения, с 15 по 68 стих проклятия. Это событие, которое имеет начало в духовном мире, а проявляется в естественном физическом мире. Но, опять-таки, эти события не берутся ниоткуда. У этих событий есть начало. И почему эти события происходят в жизни человека? Выбор как раз у самого человека. Выбор человека в каждой из сфер его жизни в большей степени зависит не от того, что человека окружает, а от той мудрости, которой он руководствуется и которая становится определяющей в формировании принятого им решения. То есть события в жизни человека зависят от выбора. Выбор зависит от принятого решения. Принятое решение человеком формируется мудростью, которой он руководствуется и которая становится определяющим в том, что он видит и что он слышит. Вы услышали, это попало в ваш ум, а мудрость, которая находится в вашей голове, преломляет это и приводит вас к какому-то решению. Это решение становится определяющим в том, какое событие произойдет. Брат Олег, вы так все разложили, так вроде бы все легко. Оно так и есть. Другое дело, что если это не целенаправленно, если это не применять целенаправленно, то вы как бы процесс и не контролируете. Вы называете это обстоятельство. Но я вам хочу сказать, за каждыми обстоятельствами стоит кто-то. Посмотрите, к чему приведут обстоятельства, и вы узнаете, кто господин этих обстоятельств. Обстоятельства – это тоже закономерность. Другое дело, что это чья-то закономерность. Об этом знают политтехнологи. Они так формируют якобы обстоятельства, которые формируют общественное мнение. Хорошо. Итак, следовательно, через сделанный человеком выбор, какое принять решение, что сказать или что сделать, становится очевидно, что… Если на выбор человека влияет содержимое его ума или мудрость,
мудрость. А значит, о чем говорит сделанный выбор? О мудрости. Сделанный человеком выбор, правильный или неправильный, всегда говорит о том, чем он руководствуется. Потому нет ничего тайного, чтобы не стало явным. И ничего не бывает потаенного, чтобы не вышло наружу. Что выходит всегда наружу? То, чем вы руководствуетесь. Это так хорошо. Меня это всегда радует. Выбор человека, проявленный то ли в словах, то ли в действиях, это плод одной из мудростей. Всегда. Поэтому то, какие слова выходят из вас, говорят не о вас. То, как вы поступаете, говорит не о вас. Нечего бить ребенка по попе. Вы думаете, что он станет мудрей? Давайте его нашлепаем по попе. О мудрости прибавится. Толки глупого вступит перстом вместе с зерном, не отделишь от него глупость его. Наказание останавливает преступление, но не делает мудрее. Эмоции или крик вообще ничего не решает. Вообще бесполезный и бессмысленный инструмент на сегодняшний день, говорящий о слабостях душевного уровня. Притчи 27 глава 12 стих. Хороший стих, хорошая мудрость. Благоразумный видит беду. Как вы думаете, почему он видит беду там, где другой не видит? Потому что содержимое его ума ему во благо. Благоразумие. А неопытный идет вперед и наказывается. Почему неопытный не увидел? Потому что содержимое его ума ему во вред. Потому добрый ум доставляет приятность. И если вы наступаете постоянно на одни и те же грабли, то вы теперь знаете, что в вашей голове. Именно туда грабли и попадают в результате удара. И шлем спасения, не прячьте за шлем спасения. Итак, Бог убедительно просит своих детей, прославленных Его в славе, чтобы они обновляли свой ум Его мудростью. Иначе, даже будучи прославленными в Боге, они будут продолжать принимать решения, основанные на бесславной мудрости сатаны или его глупости. Итак, события в жизни человека говорят о чем? О мудрости, которой он руководствуется. То есть, подобно тому, как человек не увидит в зеркале того, чего перед ним нет, так же само в вашей жизни не произойдет то, чем вы не руководствуетесь. Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Суммируя все вышесказанное, мы сможем с вами сказать следующее. Выбор человека, какой мудростью он будет руководствоваться в принятии решений, определяет метод жизни, которым он будет жить. В результате метод жизни, в свою очередь, будет определять духовный закон, который будет господствовать в жизни человека. Духовный закон, в свою очередь, будет определять, какой будет приходить в жизнь результат благословения и проклятия. И заметьте, все от чего зависит? От выбора чего? От основания какого? Мудрости. К чему я вас и подвожу? Писание говорит, это наш базовый стих, мудрые наследуют славу. А глупые – бесславие. Это относится к рожденным свыше особенным образом. А теперь ответьте мне на такой вопрос. Если человека не устраивают события, которые происходят в его жизни, что ему в первую очередь нужно менять? Место жительства, работу, партнера в браке? Что ему нужно в первую очередь менять? Мудрость. Не сколько даже содержимое своего ума, то есть взять какую-то другую книжку, начать читать. Как иногда, знаете, люди советуют, вам еще нужно почитать еще эту книжечку. Поймите, если в голове мудрость земная, то какие бы он хорошие книжки ни читал. Поэтому, если человека не устраивают события, которые происходят в его жизни, ему в первую очередь нужно менять не место жительства, не работу, не партнера в браке, а мудрость, которой он руководствуется. Это основа. Если вам не нравится, какая музыка в магнитофоне, вы же не меняете магнитофон. Вы меняете кассету, правильно? Если вам не нравится то, что вы видите по утрам в зеркале, кто меняет зеркало? Не, возможно, кто-то дойдет до этого. Я просто вам выдаю вот эти важные дисциплины. Даже если, понимаете, люди в мире меняют партнеров. И не могут понять, почему следующий брак опять разрушается. И тот разрушается. И они каются, рождаются свыше, и потом опять разрушаются. Почему? Потому что не меняется содержимое ума. Они не могут понять, почему они поменяли страну, поменяли место, поменяли работу, а ничего не поменялось. Опять те же проблемы. Потому что проблемы, в первую очередь, это есть отображение той мудрости, которой человек руководствуется. Рождение свыше, поймите, оно дало вам наследие такого уровня, что ваш ум, он не может это вместить. Но пока мы в вашем уме бесславный образ жизни, то это наследие лишь остается в Библии. Если не будет прилежного, усердного труда по обновлению своего ума, то в свое время христианская жизнь просто станет членством церкви. И не больше. И не больше. В принципе, оно сейчас во многих верующих приходит в этот формат. Они живут своей жизнью, они знают, что в воскресенье надо сходить туда, в четверг туда, и все. И к этому все и сводится. Невежество в отношении того, чем человек руководствуется в выборе, влияет на выбор, который станет очевиден в плоде. Поэтому скажите, ваше событие, события вашей жизни всегда говорят вам о чем? О той мудрости, которой вы руководствуетесь. А если вам не нравится событие, что надо менять? Смотрите, как несложно. А теперь давайте я вам проведу все по порядку. В вашей жизни происходят события, они вам не нравятся. Вы меняете мудрость. Меняя мудрость, вы меняете метод жизни. А меняя метод жизни, вы меняете закон. Закон духа жизни. То есть закон греха и смерти, закон духа жизни. А меняя закон, вы меняете результат, события. Это замкнутый цикл. Вы не можете ни вырвать ничего, ни вставить туда. Вот к чему я вас подвел. Поймите, жить в Боге на этой земле не тяжело, если жить по Его правилам. Но так как у вас есть правила Божьи в духе и правила сатаны в голове, то вы постоянно в этом конфликте. И этот конфликт исправляется только одним способом. Когда вы уберете платформу. Поймите, когда в вашей голове будет Божья мудрость, то знания мира сего, они просто не будут находить себе места. А читая какую-то книжку, наполненную чем-то не тем, у вас сразу стоп, что это я читаю? Оно не вмещается. Просто не вмещается. Почему? Потому что стоят фильтры на входе, и фильтры на выходе. Называется фильтруй базар. Это выражение имеет свою хорошую подоснову. Потому что если то, что у вас входит, не фильтруется, и из вас выходит, не фильтруется, то вы будете видеть все, что из вас выходит, и все, что в вас заходит. И этими фильтрами является мудрость Божья. Мудрость Божия. Так скажите, где она должна быть после рождения свыше? В вашей голове. И пока если она не будет в вашей голове, увидеть то, кем вы являетесь, увидеть то, что у вас есть, увидеть то, что вам доступно, увидеть волю Божию, увидеть. Я сейчас не узнать, я говорю увидеть. Будет крайне невозможно. Крайне сложно и почти невозможно. Потому что вы всегда видите в своей жизни то ли содержимое своего духа, то ли содержимое своего ума. В Писании написано, добрый человек выносит из доброго, а злой из злого. Мы всегда являемся отображением той мудростью, которой мы руководствуемся. Каждый из нас – это проявление одной из мудростей. А то, какая мудрость проявляется, говорит о том, какому господину мы и послушны. Ничего сложного. Ничего сложного. Но тот, кто вы есть, вы в своем духе. А тот, с кем вам надо разбираться, это тот, кто в вашей голове. Ни муж виноват, ни дети виноваты, ни правительство не виновато, ни сатана даже уже не виновен. Некоторых верующих нужно уже оттаскивать, потому что они бегают за ним, он от них, они за ним. Да им не надо бегать, убегает, пусть себе убегает. Вот с чем надо разбираться. Вот где основные вопросы, которые возникают. Ваши глаза не виноваты, что они смотрят туда, куда смотреть не надо. Это лишь просто оптика. Ваши уши не виноваты, то, что они слышат, то, что им лучше не слышат. Это лишь просто передатчики. Но от вас зависит, что вы услышите. Поэтому, знаете, иногда люди со мной общаются, а потом, брат Олег, вы меня не слышите. Я говорю, нет, то, что надо, я услышал. Но все, что вы сказали, против вас. Вы меня неправильно поняли. Поймите, если бы я вас понимал так, как вы хотите, чтобы я понимал, зачем приходить на консультацию? Я не могу помогать вам вашим же способом. Это не помощь, это добить. Если вы обращаетесь к Духу Божьему за Его помощью, то Он вам скажет то, как это Божьим способом, а не вашим способом. Поэтому известный муж Божий, в данном случае это Соломон, сказал такие слова. «И увидел я, прозрел». Надо, чтобы верующие прозрели. А прозревание – это работа над содержимым ума. Вы прозрели духом, а теперь прозревайте умом. Или глазами вашей души. В Писании написано, что есть такая душевная слепота. 28 глава Второзакония. «Будешь ходить ощупью в полдень, как в потьмах». То есть на улице светло, 12 часов дня, а человек не знает, чем заниматься. Слепота, душевная слепота, слепота души. Кризис души. Это серьезная проблема, серьезная болезнь. Мы как бы говорим об этой болезни, потому что ходить в славе Божией и быть душевно слепым – это несовместимые вещи. Ходить в славе Божией, вы должны видеть Его глазами, слышать Его ушами. Вы должны знать, чего желает Бог. Но если в вашем уме вы руководствуетесь тем, что же приходит отсюда, и меньше уделяете внимание тому, что приходит отсюда, то вы никогда не сможете дать Ему место в вашей жизни. А прославленный образ жизни – это когда в каждой сфере видны не вы, а Бог. И это не сложно. Но пока в каждой сфере вашей жизни видно содержимое мудрости земной, то Бога, естественно, там видно не будет. Вот почему Иисус начал свое земное служение с преуспевания в премудрости Божьей. И мы, как дети Божьи, мы должны начинать с того же, потому что Иисус для нас образец. Если Сын Божий начал с премудрости Божией, давайте мы будем начинать с премудрости Божией. Потому что первое послание к Коринфянам говорит, что это мудрость для славы нашей. А слава, в первую очередь, всегда показывает Бога. Хорошо, давайте поблагодарим Бога. Видите, как быстро пролетело время. А фактически я очень сжато вам дам этот материал, потому что вы должны понимать основное, что причина – необновленный ум, необновленный мудростью Божьей. Поэтому я рекомендую вам притчи Соломона слушать и днем, и ночью. Я знаю, что это нелегко, особенно ночью. Но я сейчас не говорю о том, что это легко. Да? Некоторые говорят, брат Олег, мы когда спим, мы не понимаем. Я знаю, что и днем вы не понимаете. Поймите, понимание – это другой вопрос. Сейчас мы говорим о наполнении и обновлении. Обновление ума – это серьезный труд. Это серьезный, кропотливый и ежедневный труд. И я не предлагаю вам что-то. Я говорю, что если вы не предъявите здесь диктатуру, желание у вас не появится. Сейчас не предложение, сейчас жизненно важный момент. Если не будет обновления ума, ходить в славе Божьей будет крайне сложно. Потому что конфликт – это будет постоянное ваше переживание. Вы будете заставлять себя все делать. Вам будет тяжело что-то делать. Поймите, одно дело воевать с сатаной, другое дело воевать с самим собой. Вы не знаете, чем это может закончиться. Воевать с самим собой – это постоянная война, только не в том направлении. А вы не воюете с чем-то. Конфликт двух мудростей. И на каком-то этапе начнет глючить или будете зависать. Почему? Просто не хочет ни молиться, ни читать Библию, ничего не хочется. Это называется депрессия. Конфликт духа души дошел до какой-то фазы. Хорошо, вам лучше в это состояние не попадать, и мы с вами разбираем, как это миновать. Поэтому я рекомендую притчи Соломона. Слышите их регулярно, включайте их на ночь. Пусть звучит дух бодрый, плоть немощна. Слушайте их везде, где можно слушать. Размышляйте. Размышляйте над историями в Новом Завете. Размышляйте. Ваш ум должен постоянно трудиться. Вы знаете, что такое желание посмотреть какое-то шоу? Это лень ума. Потому что ум оценивается, коэффициент его полезного действия, результатами произведенными. Если ум ничего не производит, он лентяйничает. Потому лентяйничество проявляется и в этом, когда ум просто хочет и чему-то сидеть, и куда-то смотреть, и ничего не производить. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. И слава Богу, что нам это все доступно в имени Иисуса. Отец, мы благодарны Тебе за все, что Ты сделал для каждого из нас, за то, что Ты открываешь нам Себя, открываешь свои пути. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты помогаешь нам увидеть, где мы, а где то, с чем нам нужно разобраться. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь нас быть эффективными гражданами Твоего Царства, быть эффективными и полезными подданными Твоего Царства. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично, чтобы мы не оставались прежними, но ходили в Твоей славе и забыли о днях бесславия своего. Спасибо Тебе, Иисус. Ты помогаешь нам забыть о днях бесславия. Ты помогаешь нам оставить бесславную жизнь. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за этот урок. Во имя Иисуса. Аминь.